Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. И сегодня мы продолжаем восьмую главу, одной из самых длинных глав, существующих в Танахе, несмотря на то, что деление на стихи и на главы... Нет, стихи. Деление на главы было сделано христианами, христианскими священнослужителями, комарим, но это принято, и все попытки, которые предпринимались на протяжении нашей истории, они не были успешными, и, по-видимому, причина тому, что никто не воевал с этим. Попытки, которые предпринимались для того, чтобы вернуть правильное разделение на главы, в этом нет, наверное, проблемы, или великаны наших, великие люди нашего народа, великие раввины не пытались как бы это сделать или бороться ради этого, потому что нет смысла изучать Танах без комментаторов, без комментариев. А тот, кто учит с комментариями, он сразу же поймет, где фальсификация, где разделение не имеет какого-то логичного продолжение или наоборот, когда там часто встречается, когда окончание положительное какой-то главы специально отрезано, и оно является началом следующей главы. А здесь вот был упрек, 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 а потом идет все-таки в конце нехама. Всевышний прощает народ Израиля и говорит, что в конце концов все будет хорошо. Так это обрезалось, добавлялось уже без смысла в следующую главу, в следующий отрезок. Таких мест много, это не наша тема сейчас, но в любом случае деление такое осталось, оно принято. Никто больше не предпринимает попыток. Есть Танах Корен, кто является религиозным ревнителем, так он может приобрести себе такой Танах, и там параллельно, опять же, не полностью, не новый Танах, а переделанный правильно по-еврейски, а обычный Танах, а вот еврейское разделение правильное идет, главы эти отмечены на полях. Так вот, в соответствии с принятым у нас сегодня делением Танаха на главы, эта глава одна из самых длинных, в ней 66 стихов, одна из самых длинных в Танахе. И основная масса информации, которая здесь нам передается, это молитва Шломо, известная молитва Шломо, которая прежде всего вызывает много вопросов алахических. И давайте же до того, как начнем читать, и посмотрим, что она в себе содержит, о чем молился Шломо и какие вопросы возникают в связи с этим. Итак, стих, наверное, начнем, глава 8, первая часть книги царей, стих 20. «И исполнил Господь слово свое, которое изрек, и встал я на место отца моего», это говорит Шломо, «и сел на престол Израилев, как говорил Господь, и построил этот дом имени Господа Бога Израилева, и назначил там место для ковчега, в котором завет Господень, который завещал он отцам нашим, когда вышел он из земли египетской. И стал Шломо перед жертвенником Господним напротив всего общества израильтян и простер руки свои к небесам». Здесь не вся информация написана, то есть мы не можем из этого стиха видеть некоторые вещи, а параллельные, однако параллельное изложение в книге Деврей Ямим, летописи былых дней, вторая часть, 22 глава, там добавляется, во-первых, Шломо сделал себе медные подмостки, 5 локтей на 5 локтей, сказано там шириной 5, длиной 5 локтей, шириной 5 локтей. В общем, квадратный постамент такой, и 3 локтя высотой, то есть 2,5 метра на 2,5 метра и 1,5 метра приблизительно высотой. И чтобы он мог возвышаться над народом, а ну и что? А если бы он просто стоял, мы увидим, что он будет поднимать руки, его было бы видно. А если бы он сделал просто себе ступеньку, так вот сказано там, что он упал на колени. Он пал на колени, распростер руки, и даже с поднятыми в небеса руками его бы не видели. Поэтому была необходимость возле жертвенника поставить этот подмост, такое вот сооружение из меди, как там сказано. Шломо молился на коленях и распростерши руки в небеса. Ну и тут возникает вопрос. Наши мудрецы в Вавилонском Шульхан Арухе задают вопрос, а как же так? У нас не принято сегодня молиться вот таким образом. И то есть здесь есть несколько проблемных элементов. Во-первых, мы не молимся на коленях. Во-вторых, мы не делаем вот это вот таким образом. Не простираем руки в небеса. И более того, сказано, что должен человек молиться таким образом, чтобы руки его были на сердце его сложены. Правая рука всегда у нас идет над левой рукой. Это гвура, это хесед. В общем, известные ворты, известные объяснения, что с этим связано. Допустим, человек, если наказывает, то должен наказывать его левой рукой. Да, как бы более гвура, она, тем не менее, правая рука всегда сильнее, чем левая. И если мы наказываем ребенка, что соответствует как бы, качеству гвура, мужества, наверное, надо так правильно перевести, то всегда потом приближать ребенка нужно пожалеть его или дать ему что-то позитивное. Наказание тоже, если есть необходимость в нем, оно тоже позитивное. Но, в общем, его приближать потом нужно гораздо больше. То есть правой рукой этому соответствует хесед. Есть много еще других объяснений. В общем, правая рука должна быть на левой, на сердце, словно ты стоишь перед ты раб, стоишь перед господином. Мы действительно стоим перед Всевышним в молитве. И так вот руки должны быть заняты, получается. Они должны быть в каком-то определенном положении. Сегодня люди могут держаться за стендером, некоторые руки по швам опускают вниз, и они вот так вот движутся в соответствии с движением его тела. Но никто практически не... Кто-то вот делает такие движения, но в основном руки всегда не распростерты в небеса, вверх. Ну и на коленях мы тоже не молимся. И у нас есть в молитвах Ашкин, так задает там вопрос Тур. Вот у Ашкеназим, в Арацот Ашкеназ, так он пишет, есть обычай в Ямим Нораим, в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур падать на колени. Мы это делаем несколько раз во время молитвы в Алейну Лишабех. Но также в любом случае не все время мы стоим на коленях, а только делается какое-то произносится несколько строк, несколько стихов, и после этого мы поднимаемся. Ну и вопрос. А вот Шломо здесь стоял на коленях и молился всю молитву, вот так вот, с распростертыми в небеса руками. Почему мы это не делаем? И объясняют наши мудрецы. Объясняют разные. Бер-Шева, я видел, другие источники приводят разные мнения. Прежде всего, самое распространенное мнение, объяснение, один-два их, наверное, которые сходятся в этом. В трактате Таанит сказано, что если человек может молиться, и учат это с молитвы Йошуа, человек может молиться, Йошуа бин Нун, человек может молиться на коленях только тогда, когда он уверен, что ему обещано, что эта молитва не останется безответной. Соответственно, каждый раз, все время это неприемлемо. Также наши мудрецы, кое-кто приводит, и из комментаторов приводит мнение, что это не еврейский путь молитвы, то есть поскольку не евреи ввели в своих молитвах подобный образ молитв. Мы знаем, что мусульмане молятся так 5 раз в день, короткие молитвы, коврик, картон, если это рабочий какой-то настройки. Здесь все на Востоке дышит близостью к Всевышнему, и даже простые люди, даже в самых-самых-самых неподходящих условиях. Но отрадно видеть это, когда человек находит, даже нет у него коврика, нет у него нормального какого-то местоположения, настройки между какими-то неудобными завалами. Человек берет какой-то ящик картонный, рвет его, становится на колени, да, и возносит молитву Творцу. Поскольку ввели они эти законы у себя, этот способ молитвы, мы вывели эти законы, этот образ молитвы, эти алахот из нашего обихода, но это не самое распространенное мнение. Еще раз, ну и пытаются, например, в книге Бер-Шева, в самом конце ее говорится такое предположение, ну, прежде чем задают вопрос, ну, вот Шломо молился здесь, мы знаем Ривка. Что она увидела? Когда Ривку, раб Авраама Элиэзер, привел и к своему хозяину, к к Аврааму. И вот они увидели в поле, приближаясь к месту, где находился стан Авраама, увидели человека, который в поле молится. А это был Ицхак. И он вышел молиться в поле, и мы говорим, что наши мудрецы говорят, что это было минха, время обеденной молитвы, или близкое к закату. И он установил отсюда, что Ицхак, Авраам установил шахарит, Ицхак установил молитву минха, а Яаков маарив. Так вот, Ицхак в этот момент стоял с распростертыми руками, распростертым в небо руками. И поясняют комментаторы, что Ривка на основании этого убедилась, что этот человек, это ее убедило, что это великий человек. Здесь важный человек, поэтому она начала спрашивать, а не тот ли мой жених, это не тот ли тот единственный наследник моего, твоего хозяина Авраама. Но если мы, говорит Бер-Шева, подумаем, или предположим, что только большие люди, только великие мудрецы, особые праведники или родоначальники нашего народа, как вот еще Моше приводится там в пример, когда он послал Йошуа на войну против Амалека, руки ему подпирали потом камнями, держали, руки были как раз подняты все время в небеса. Спрашивается, ну, может быть, это только великие нашего народа так должны или имеют право так молиться? Так нет. Приводится на это, Бер-Шева приводит на это мидраш известный, Пирки де-Раби Элиэзер, в котором говорится, что народ Израиля, которые стояли вокруг не храмовой горы, а горы Синай, когда они видели, что Моше стоит на горе Синай, поднимает руки к Всевышнему, и момент дарования Торы, и они тоже поднимали руки, там есть мнение, что были сложенные руки вместе, да, или не вот так вот распространены, это не важно. Главное, что мы видим, что и простые люди могут сегодня, и простые люди также поднимали. Мы находим такие молитвы, где, из которых видно, что простые люди, простые евреи также молились таким образом. Так почему же? И так мы сказали, что это прежде всего это не принято, потому что так не принято сегодня у нас молиться, за исключением некоторых моментов, потому что так можно молиться только когда мы уверены, что наша молитва не останется безответной. Также у народов мира эти алахот сегодня введены, чтобы нас не попутали, чтобы не подумали, что мы от них что-то скопировали, что-то взяли. Ну и вот эти мнения, они основными являются. Давайте теперь приступим непосредственно к молитве Шломо. «И стал Шломо перед стих 22. «И стал Шломо перед жертвенником Господним напротив всего общества израильтян, и простер руки свои к небесам, и сказал: Господи Боже Израилев, нет подобного Тебе, Боже, на небесах, вверху и на земле внизу. Хранишь ты союз и милость к рабам твоим, ходящим перед тобою всем сердцем своим». Несмотря на то, что известно, что пока не произойдет «ит-арут де-летата», то есть, что в переводе с арамейского «пробуждение» здесь, в наших мирах, ничего обратно к нам не вернется. То есть, если мы что-то хотим, чтобы что-то хотим получить, чтобы что-то хотим изменить, мы должны прежде всего здесь помолиться об этом, потом молитва поднимается на небеса, и уже, возможно, если молитва принята, получила ответ, она возвращается в виде какого-то изобилия, в виде какого-то решения Всевышнего, и наша жизнь меняется, становится лучше. Мы получаем это или нет, но в любом случае, вроде бы источник здесь. Однако, здесь сказано, что ты находишься на небесах, а потом на земле. То есть все-таки порядок, пусть нас это не путает, вот этот вот порядок нашего пробуждения, однако изначально Всевышний находится на небесах, а потом уже его воля, его присутствие распространяется на наши миры более низкие, наши материальные миры. «Нет подобного тебе на небесах, вверху и на земле». 24 стих. «Ты исполнил рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что ты говорил и ему, изрек ты устами твоими и рукой твоей, ты совершил, как это в день сей. И ныне, Господин, Господи Божий Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что говорил ты, сказав: не переведется у тебя в роду перед лицом моим муж, сидящий на престоле Израилевом, если только будут сыновья твои соблюдать путь свой, ходя предо мною так, как ты ходил предо мною». То есть здесь ограничение. С одной стороны, сказано, здесь учат отсюда, что Всевышний пообещал Давиду, это подтверждение того, что Всевышний пообещал Давиду, что никогда не переведутся на престоле Израилевым, то есть истинными царями могут быть только отпрыски Давида. Отпрыски Давида и Шломо, через линию Шломо. Мы знаем, что после разделения государства на две части, когда 10 колен отделятся и превратятся в Северное царство, или царство 10 колен со столицей то в Тирце, то в Шомроне, там будут какие-то цари. Будет сначала несколько царей, так сказать, самопровозглашенных, или после Яровама, сына Невата, будут уничтожены его все потомки, и воцарятся новые цари, потом придет династия Омри, царь Омри сможет основать династию, которая продержится тоже недолго, сын Ахав его, один из самых нечестивых, величайших нечестивых царей, и мы увидим в дальнейшем уже не второй части, ближе к окончанию первой части книги царей, что, в принципе, комментаторы обращают наше внимание, что вся книга царей представляет собой противопоставление Шломо и Ахава. Шломо и Ахава. То есть вот именно Ахав и его порождение все, они несут в себе вот тот антагонизм, то противопоставление основное дому Давида, отпрыском дома Давида. Но все эти цари, после него будут Йеху, более праведный царь, который также 4 поколения сможет его династия сидеть на троне Северного царства. Но основные и истинные цари всегда были только на престоле в Иерусалиме. И сказано здесь, что это обещано, но то есть они никогда не будут даже за грехи смещены или полностью как бы уничтожена династия. Однако, если они будут грешить, то Всевышний будет наказывать их различными наказаниями, которые им полагаются за это. Однако, всегда они останутся на престоле. Например, Ахазьяу, сын Йорама, который как раз, его история начинается параллельно дому Ахава. Его жена была Аталья нечестивая, она была сестричкой, сестрой этого Ахава, и понятно, что происходя из такого дома, она не могла ничего хорошего привнести в народ Израиля. Я уже не говорю о той истории, которая уже будет во второй части описываться, во второй части книги царей, как она отравила, увидев, что Ахазьяу ее погиб, сын, от руки того же Еву, которого только что упоминали, и она отравит всех потомков, всех своих родственников, всех своих детей и внуков. Ахазьяу был ее сыном, но она увидит, что больше нету по мужской линии с праведной стороны иерусалимских царей, дома Давида, больше нету никаких реально претендующих на трон мужчин. И она тут же создаст бунт, поднимет бунт, отравит всех. И только Йоаш, маленький, которого спасет тетя, сестра мужа Атальи, Йорама, Йошафата, все по порядку, придем к этому. И вот только благодаря этому останутся праведные, и останутся цари, останется вообще линия дома Давида существовать. И вот уже Ахазьяу, имея вот такие корни, очень нехорошие корни со стороны Атальи, со стороны дома Ахава, дома Йорама, уже он будет неправедным царем и будет убит рукой Йеху. Но, тем не менее, линия эта остается. Сколько бы ни грешили цари, отпрыски дома Давида, все равно они будут оставаться у престола, оставаться у руля народа Израиля. Всевышний будет послать им наказание, но не искоренит, не уничтожит эту династию. Да. 25 стих. «И ныне, Господи Божий Израилев, исполнил работу Давиду, отцу моему, то, что говорил ты, сказал...» Простите, 26 стих. «И ныне, Божий Израилев, да будет верно слово твое, которое ты изрек рабу твоему, Давиду, отцу моему. Но воистину, разве будет Бог жить на земле? Ведь небо и небеса, небес не могут вместить тебя. Тем менее этот дом, который я построил». То есть мы ошибочно говорим, когда считаем, что, когда утверждаем, что все, вот храм – это место, Иерусалимский храм на Храмовой горе, это место, где должен обитать Дух Всевышнего. Это место, откуда никогда Всевышний пообещал, что никогда не переведется его присутствие, никогда не будет, он никогда не оставит свою святость, свое присутствие, свое, мы всегда будем его ощущать там, может быть, оно уменьшится, мы как-то в книге Эзры, нет, в книге Нехемии, в уроках описывали, как в Гмаре рассказывается о том, что 10 масаот, 10 передвижений, путешествий, перемещений прошла Шхина, то есть Всевышний постепенно уходил, оставлял храм сначала, он ушел из святая святых, но присутствовал еще в районе Храмовой горы, там, на крыше храма, а потом уже совсем вознесся на небеса. Что это значит? Что здесь больше нет Шхины? Нет, Всевышний, ему не нужно место, весь мир находится внутри Всевышнего. Он заполняет собой весь мир. Просто сказано там, что уровень присутствия, уровень святости, он понизился. Но всегда Всевышний останется возле Храмовой горы, и всегда мы будем его там ощущать больше, чем в любом другом месте. Стих 27. «Но воистину разве будет Бог жить на земле? Ведь небо и небеса не могут вместить тебя». Стих 28. «Тем не менее, этот дом, который я построил, но обратись к молитве раба твоего и к молению его, Господи Боже мой, чтобы услышали хвалу и молитву, которую раб твой молится перед тобой ныне. Чтобы были очи твои ответственны на дом сей ночью и днем, на то место, о котором ты сказал, там будет имя мое, чтобы слышать молитву, которую будет молиться раб твой на этом месте». Один из намеков, говорится в Зоаре, почему стена, западная стена, стена плача, называется Котель. Есть Кир, есть Хома, есть много синонимов, которые можно было назвать эту стену. Вот есть одно из проявлений Всевышнего, это 26-буквенное его имя, состоящее из 26 букв и 26 гематрия Хав-Вав на иврите. Так вот, Хав-Вав – это Ко, а Тель – это Холм. То есть Хав-Вав – присутствие Всевышнего такого вот уровня святости, мы это не понимаем, есть 72-буквенное имя, есть, говорят, что вся Тора – это одно имя Всевышнего, если кто-то мог прочитать все это вот на одним духом, всю Тору от начала до конца, это произношение имени Всевышнего, но есть вот 26-буквенное имя, и оно, его, и все, что с ним связано, все, что он с собой несет, эта святость никогда не оставит святую землю, храмовую гору. Котель-тель от этого холма никогда не отстранится Всевышний, по крайней мере, на уровне хав-вав, 26 букв. Стих 30. «И услышь моление раба твоего и народа твоего Израиля, которым они будут молиться на этом месте. Услышь на месте обитания твоего на небесах. Когда услышишь ты, то простишь». «И днем, и ночью» было сказано в предыдущем стихе. Что значит «и днем, и ночью»? Ну, мы предстаем перед Всевышним раз в году в Рош-Ашана. И тогда мы вроде бы как бы не доним, нас судят на целый год вперед. Но это похоже как на человека, который пришел к своему начальнику. Он говорит: «Слушай, я сегодня принял тебя». Он говорит: «А у меня будет еще завтра вопрос, я могу прийти?» «Нет, через год, не раньше, чем через год». Это похоже на то, как будто бы от нас хотят избавиться. Да? Начальник хочет избавиться от своего подчиненного. «Не хочу тебя видеть каждый день». Уж точно каждый день. Раз в году, ладно. Если мы скажем, что только в Рош-Ашана мы предстаем перед Всевышним на суде, это тоже неправильно. Это основной день, когда основные вехи, основное количество всего духовного, материального, что просим, что решается в этот момент, а мы получаем. Но есть еще и ежедневные отсеки, в которых мы живем. И вот и днем, и ночью это и есть просьба Всевышнего, что, просьба Шломо к Всевышнему, чтобы он судил нас каждый день. А это же и связь ежедневная. То есть если каждый еврей будет обращаться, а мы обращаемся к Всевышнему в молитвах каждый день, так мы уже мудрецы эпохи второго храма, Аншей Кнессет Гдола во главе с Эзрой, установили нам определенный нусах, установили нам определенные времена и определенное количество раз, минимальное, когда мы должны предстать перед Всевышним в молитве, это та обещанная, гарантированная связь, которая у нас будет с Творцом. А он по просьбе Всевышнего, по просьбе, простите, Шломо, сейчас вводит вот как бы эту систему отношений ежедневно, не раз в году, не раз в месяц, ежедневная связь и днем, и ночью. Когда человек захочет, когда он вознесет молитву, он может это делать. Нет времени, когда мы не можем, сказать, что время закончилось, или сейчас там небеса закрыты на перерыв, на обеденный перерыв, или там, на ночной час. Стих 31. Ты то простишь, то есть если человек обратится к тебе с просьбой, то ты простишь. Когда согрешит человек перед ближним своим и потребует тот от него клятвы, чтобы заклинать его, и придет он для клятвы перед жертвенник твой в этот дом, то ты услышишь с неба и рассуди рабов твоих, обвиняя виновного, возлагая пути проступки его на голову его и оправдывая правого, воздавая его, ему по правде его». Как-то был свидетелем, когда пришел один человек к другому, один еврей пришел к другому, и, значит, этот инженер и дает, выписывает различные инженерные умозаключения о том, что балкон, вот этот проект, он правильный, и все очень правильно сделано с точки инженерии, с точки зрения инженерии, уверенная стройка, то есть ничего не упадет, ничего не рухнет. И он получает за это какие-то деньги, когда просматривает чертежи, и там несколько сот шекелей. Тот, который прибыл к нему, он пришел к нему уже вторично, а не какие-то части дома уже. Он давал на него ишура, разрешение, подтверждение. А вот еще нужно было сделать балкон. И вот этот человек говорил: я клянусь тебе, что я тебе уже заплатил за балкон. Как вот за квартиру я тебе заплатил, тогда же и за балкон. Он говорит: слушай, ну я не помню, кабала у тебя есть, я же выписываю, у него такой небольшой блокнотик, и там внутри находится подтверждение, да, расписка о том, что я получил такую-то сумму. Он говорит: нет, потерял, не знаю, но я клянусь. Он говорит: поехали к Котору, я тебе там поклянусь. Да, готов, я готов поклясться возле стены плача. То есть это уже подтверждение того, что человек не, ну, там же совсем Всевышнего, ну, мы опасаемся, боимся, мы чувствуем там больше Всевышнего. И вот так он хотел. Тут сказал: поехали, слушай, как раз хорошая возможность, да, у меня давно там не был. По-моему, слава Богу, не поехали с этими клятвами липовыми, да, или не липовыми. Рав Ицхак Зильбер, зихроно левраха, всегда нас очень сильно остерегал, пользуясь случаем, вернемся и повторим это, никогда забыть это слово вообще, клясться, даже если ты уверен, что ты выдержишь эту клятву, что ты не ошибешься. Столько случаев он рассказывал лично в присутствии всех учеников Турат Хаим, как на его жизни, сколько было несчастий от того, что люди клялись, и потом, даже если не по их вине происходило, создавала ситуация, что они не могут выполнить эту клятву, заканчивалось это настоящими трагедиями, потерей жизни, потерей разума и так далее. 33 стих, 8 глава. «Когда народ твой, Израиль, будет поражен неприятелем за то, что согрешил перед тобою, и когда они обратятся к тебе и прославят имя твое, и будут просить и умолять тебя в этом доме, тогда услышишь ты с небес, и прости грех народа твоего Израиля, и возврати ты их в землю, которую дал ты их отцам». Идет речь о войнах, которые ведутся не на территории земли Израиля, или вдали, по крайней мере, от святой земли, может быть, даже от храма. Молитва не в храме, то есть евреи, которые пошли на войну, нанести превентивный удар, пусть это за границей, что сказать, что евреи делают за границей. Нужно было, вы были вынуждены, видели, что если не послать туда свои самолеты и не уничтожить какие-то центрифуги, которые разгоняют кое-где уран до ужасающих высокого уровня обогащенности, то это может закончиться потом для нас прилетом каких-то нехороших вещей. Это вынужденная мера. Если вдруг получится так, что евреи не смогут победить в этой войне, попадут в плен или попадут в тяжелую ситуацию, в окружение, грозящее им поражением и уничтожением, и они вознесут тебе молитвы, потому что когда они поймут, что что-то не так, что-то было неправильно сделано, потому что не только самолетами одними, не только каким-то оружием, не только этим мы живем, а, как говорит Шломо, «Сус мухан лайома мельхама вэлашема Йошуа», нужно делать армию, нужно готовить, то есть пусть конь стоит в конюшне, готовый к войне, колесница, оружие, но надо помнить, что избавление приходит от Всевышнего, а не от высоких технологий. И когда они поймут свою ошибку и обратятся к тебе, спаси их и верни их домой. Дальше. 35 стих. «Когда небо затворится и не будет дождя за то, что они согрешили перед тобою, и когда помолятся на этом месте и прославят имя твое и от греха своего отвернутся, чтобы ты ответил им, тогда услышь ты с небес и прости ты грех рабов твоих и народа твоего Израиля, указав им на тот верный путь, которым им идти, и пошел, и пошли дождь на землю твою, которую ты дал народу твоему в наследие». Рассказывает Мальбим, описывает Мальбим в своем предпоследнем комментарии на книгу Даниэль, 12 глава, 10-11 стихи. Там он описывает, делает различные вычисления, многочисленные вычисления о конце дней, потому что там сказано, есть в 7 главе, и Дан, и Даним, и Плаги Дан. На арамейский переводят на иврит, и даже иврит не является там оригиналом, потому что тут та глава сказана на арамейском языке. Здесь, в 12 главе Даниэля, там говорится еще 1290 дней, 1350. В общем, он отправная точка с момента упразднения ежедневной жертвы. И Мальбим пытается вычислить. Он делает расчеты, которые начинаются с 13 года, 1913 год, потом 25-й, 28-й. Но все эти даты уже прошли, мы знаем почему. Там сказано в самой книге, счастлив тот, кто ждет этого момента, но вычислять будут многие думать. Там обещано в самой книге Даниэля, многие будут думать, многие будут вычислять, и не получится у них. Есть запрет, наши мудрецы не запрещают это делать. Типах рухам... Мехашвей кицим, так наши мудрецы говорят, да, не поздоровится тем, кто пытается вычислить благополучный конец, не конец света, да, как мы привыкли из того мира, из той жизни, понять, не конец света, а приход окончательного избавления. Так вот, там Мальбим называет дату, которая соответствует 590 году по их эре, их эры, что он говорит, вот раньше этого момента не может прийти избавление точно. Даже если мы удостоимся чести. И он говорит, что, смотрите, в 590 году как раз был кесарь, кажется, Юлиус, разрешил отстроить здание храма. Но было землетрясение, и все упало, и даже после этого пришел огонь. И огонь был такой сильный, что расплавились металлические конструкции, которые уже стали использовать к тому моменту. И после этого был в мире Ипуш Гадоль. Что такое Ипуш Гадоль? Меупаш – это хлеб, который, или еда, которая покрылась плесенью, которая начинает гнить, начинает портиться. Ипуш Гадоль – это эпидемия. То состояние, в котором сегодня мы находимся, в Тав, Шин, Пей, Алев, вот только недавно по их эре 21 год начался, 2021, и сейчас мы находимся вот в этом состоянии, и надеемся, что все переживем, и всем желаю благополучно пережить этот период. Но вот были такие периоды, как раз когда евреи не удостоились чести за свои грехи. То есть было время, было время удачное для этого, было время, которое обладало большим потенциалом привести наконец-то благополучный конец, избавление, когда пришел бы Машиах, когда мир дальше существовал бы только вот в правильных рамках, без грехов. И поскольку евреи не смогли это реализовать в силу своего низкого духовного уровня и своих грехов, то вот и было. Сначала вроде бы как бы все пошло благополучно, разрешил даже император римский, разрешил строить храм, возводить, но все это рухнуло, и потом еще и была эпидемия во всем мире. К сожалению, ситуация знакомая нам сегодня уже с близкого расстояния. И вот что говорит Шломо. Шломо говорит, даже если будут, давайте еще раз прочитаем, голод будет в стране, мор ли будет в стране, 37 стих. Или палящий ветер, ржавчина, посмотрите, уничтожение металла. Да? Все как раз совпадает. И плавящий, такой огонь, который плавит металл. Как там написано. Саранча, червь, будет ли враг, будет теснить его в городах страны его. Будет ли какое бедствие, какая болезнь, всякую молитву. 38 стих. Всякое моление, которое будет от кого-то, либо от какого-либо человека из всего народа твоего Израиля, когда кто-либо из них почувствует бедствие в сердце своем и прострет руки свои к дому своему, к дому сему, ты услышишь с небес, с места обитания твоего, и прости, и сделай, и воздай каждому по всему, по всем поступкам его. Ты же знаешь сердце его, своего народа, сердце еврея, ибо ты один знаешь сердце всех своих, всех сынов человеческих. И вот тут Шломо говорит, что не только о евреях, но и о неевреях также. И известные высказывания наших мудрецов, что если бы народы мира знали, что такое храм, что здесь, например, в Суккот молятся о дождях, о каждом уголке мира, мы говорили подробно в предыдущих уроках, как Шломо руководил миром, как он посылал через столы вот эти, где формы вкладывались с хлебами, где не хватало чего-то, какие-то растения не росли, не было урожая, не было дождей. Шломо мог управлять из храма словно пультом управления всем миром и посылал благоденствие, благополучие, дожди, росу, влагу живительную, все, что нужно для того, чтобы народ этот существовал нормально. Так вот, если бы народы мира знали, что такое храм, и вот из молитвы Шломо мы видим уже откровенно, что здесь говорится и о неевреях, что и им позволено многое и молиться, и обращать свои уста в эту сторону, что молитвы со всего мира бегут как бы вдоль поверхности земли и в сторону Иерусалимского храма, и из храмовой горы поднимаются уже там на небеса. Так они пришли бы с армиями своими, эти нееврейские, все войсками, чтобы разрушать храм, охраняли бы нас со всех сторон. Но не всегда истина понятна, истина видна. Многие устанавливают свою правду, хотя правда она одна. И в конце концов мы имеем то, что мы имеем. 40. Стих 40. «Дабы боялись они тебя во все дни, доколе живут на земле, которую ты дал отцам нашим, и чужеземца, который не из народа твоего, Израиля, а придет из страны далекой». Почему здесь подчеркиваю? Потому что есть понятие гертошав. Еврей, не еврей, который не пришел гиюр, он не стал частью еврейского народа, но он имеет право здесь жить, потому что он принимает условия нормального существования, отказывается от идолов, принимает гегемонию евреев на себя. Тот, например, случай из Танаха, когда Нааман, опять же, здесь в книге, Боизрат Ашем, и Миерце Ашем, дойдем и до этого момента, когда в эпоху, когда на земле или в народе Израиля одним из самых, можно сказать, духовным лидером был пророк Илиша, ученик пророка Ильяу, он к нему приедет Нааман, известный нееврей, великий нееврей из Сирии, второй человек в своем государстве, военачальник. И вот он, убедившись в святости еврейского народа и под впечатлением тех избавлений, которые он получит по указанию Илиши, пророка Илиши, он станет гертошав. Он примет на себя обещание или обязанность не служить идолам, но он не станет проходить гиюр. Вот эти люди называются гертоша. О них не говорится, о них речь не идет. Они принимая на себя то, что мы называем семь заповедей сыновей Ноаха, бней Ноах, они уже подпадают под жителей Эрец Исраэль, земли Израиля, о которых сказано было раньше. Теперь же идет речь о пришельцах, которые пришли издалека, совсем издалека. И, может быть, они просто услышали о том, что есть такое место. И в их списке это один из мест, всего одно из мест, куда, не дай Бог, можно молиться, ехать, да, и где искать избавление. Тем не менее, говорит Шломо, пусть и им будет, дай им ответ, дай им, верни им, пошли им избавление. Сделай так, чтобы они действительно получили то, что они хотят, о чем просят. Стих 43, наверное. Да? «Ты услышь с небес место обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе чужеземец, дабы знали все народы земли имя твое, дабы боялись тебя, как народ твой Израиль, и дабы знали, что именем твоим называется дом этот, который я построил». Когда выйдет народ, стих 44, «Когда выйдет народ твой на войну против врага своего, каким бы путем ты его не послал, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и к дому, который построил я для имени твоего, тогда услышь с небес молитву их и моление их, и отомсти за них. Если же они грешат перед тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них и предашь их врагам, и пленившие их уведут их в неприятельскую страну, далекую или близкую. И когда в стране, где они будут находиться в плену, они обдумают поступки свои в сердце своем и раскаются, ибо да, в сердце им выбора уже нету. Руки связаны, но оружие осталось. Оружие самое сильное, которое дано нам, это молитва. Где бы ты ни был, в каком бункере ты бы не был посажен, связанный с руками, с заклеенным ртом, молитву в своем сердце, в своей, ты можешь возносить на небеса всегда, в любой ситуации. Скажите, земли пленявших их, говоря, грешили мы, поступали беззаконно, совершали злые дела. Стих 48. И когда возвратятся к тебе всем сердцем, возвратятся не ногами, а сердцем, то есть сделают чуву, придут к раскаянию, и всей душой своей в стране врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратясь к стране своей, которую ты дал отцам их в городу, к городу, который ты избрал, и к дому, который послал я имени твоему, тогда услышь с небес, с места обитания твоего молитву их и моление их, и отомсти за них, и прости народу твоему, который грешил перед тобою, все проступки его, которые он совершил перед тобой, и возбуди сострадание к ним и пленивших их, чтобы не были милости, чтобы те были милостивы к ним, ибо они народ твой и удел твой, который ты вывел из Египта из горнила железного. Да будут очи твои отверсты на моление раба твоего и на моление народа твоего Израиля, чтобы слышать все то, о чем они будут взывать к тебе, ибо ты обособил их из всех народов земли себе в удел, как изрек ты через Моше, раба твоего, когда вывел их отцов наших из земли Египта, владыка Господи. Вот эта молитва Шломо, длинная молитва, всю молитву эту он стоял на коленях, и он знал, когда он готовил ее, это было не просто произнесено так в сердцах, что пришло на ум, что подвернулось на уста. Нет, молитва была приготовлена, но все это время он стоял на коленях с растертыми руками, как мы говорили дальше. И было, когда закончил Шломо молиться Господу, сотворив всю эту молитву и это моление, поднялся он от жертвенника, встав с колен с руками, простертыми к небу. И сказал, и стал он, и громко благословил все общество Израилева, сказав, «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, все, как Он говорил. Не осталось неисполненным ни одного слова». То есть, смотрите, мы говорили, что в трактате Таанит учат наши мудрецы, что так можно молиться на коленях, только это в том случае, когда человек уверен, что молитва будет принята. Вот мы знаем, что Шломо здесь сказал, молитва была принята, и он как раз встал с колен. То есть он знал, наверное, уже наперед, что Всевышний примет молитву, поэтому он подобрал определенный перечень вещей, которые, в принципе, теперь становятся природой. Теперь этот механизм начинает работать, все, как он просил. И он это знал, и поэтому молился на коленях. Не осталось неисполненным ни одно слово из всех благих слов его, которые он изрек через Моше, раба своего. Да будет Господь Бог наш с нами, как был он с отцами нашими. Да не оставит нас, да не покинет нас, склоняя сердце наше к себе, чтобы ходить нам всем путями его и соблюдать заповеди его и уставы его и законы его, которые повелел он исполнять нашим отцам. И да будут эти слова мои, которыми я молился перед Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, дабы он делал, что должно для раба своего, и что должно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы знали все народы земли, что Господь, он есть Бог, нет еще другого. И да будет сердце ваше, все это благословение Шломо теперь, это уже не молитва, а Шломо, повернувшись к народу, благословляет народ теперь. И 61 стих. «И да будет сердце ваше целиком предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу». В тот момент Шломо Кидеш сделал освящение Азара, сделал освящение пола. Зачем? Для того, чтобы могли принести жертвы. Но есть жертвенник. От всего народа невозможно столько принести в один момент. Поэтому принесли жертвы и, наверное, соорудив дополнительные жертвенники, и сделали, были еще какие-то очаги, какие-то места, где сжигали жертвы. И зарезал Шломо мирную жертву, которую принес он Господу 22 тысячи голов крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. С этого момента уже, как только храм вводится в действие, нельзя приносить жертвы нигде и никогда. То есть, также мы разбирали эту тему. Есть Мишна, которая говорит, что о том, как был порядок запретов, как жертвы вне храмовой горы или вне Мишкана, вне святилища разрешались или запрещались, когда, например, был разрушен храм, не храм, а Мишкан в Шило, святилище, Мигдаш, были жертвы разрешены. Еще сам Шломо приносил. В Хевроне, например, была Бама. Там особый жертвенник как на возвышении, где приносились жертвы. И было много мест, где можно было это делать. Однако, с этого момента, как храм первый будет разрушен, уже не будет ситуации. Ситуация не вернется к той, которая была после разрушения Мишкана в Шило. Больше жертвы приносить нигде будет нельзя. «И обновил дом Господень царь и все сыны Израилевы». Вот это вот есть. «В тот же день освятил царь внутреннюю часть двора». Тут есть момент, о котором я говорил только что. «Который перед домом Господним, потому что принес там всесожжение и хлебное приношение, и тук мирных жертв, ибо медный жертвенник, который перед Господом был слишком мал, чтобы вместить всесожжение и хлебное приношение, а тук и тук мирных жертв». И устроил Шломо в то время праздник, и с ним весь Израиль. 2 недели. Большое собрание, сошедшее от входа в Хамат до реки Египетской. Ход Хамат – это сегодня не святая земля сегодня. Хамат – это Сирия. Это, если я не ошибаюсь, Пальмира, так называемая. До реки Египетской это Нахаль Мицраим, это пересыхающее русло, которое находится в северной части Синайского полуострова, Синайской пустыни. Оно сегодня не находится в границах государства Израиль, но также является святой землей. Оно, эти воды, когда есть там дожди, когда они там бывают, наверное, если есть русло, то иногда и бывают дожди. Так вот, вода течет, впадает в Средиземное море, то есть с востока на запад, и в устье этого Нахаль Мицраим, или же, как арабы его называют, Нахаль Эль-Ариш, и находится самый крупный город на Синайском полуострове, арабский, египетский, Эль-Ариш. Вот это до этой земли, еще от сектора Газа, все можно, можно еще такой треугольничек, очень острый, с острым углом, это еще святая земля. И вот это является южной границей. От северной до южной границы здесь Шломо привел самые, в своей молитве, самые дальние границы. Самые крайние точки святой земли. Опять же, разные времена, по-разному все нужно считать. Во время второго храма не все территории эти были освящены. Бегдушашния. В общем, тоже мы об этом говорили, что такое душа решена, душашния. Давайте, у нас заканчивается время приближаться к окончанию самой большой главы, одной из самых больших глав в Танахе. Семь дней и семь дней, то есть два раза по семь дней, 14 дней, 14 дней. На восьмой день, стих 66, последний, он отпустил народ, и благословили они царя, и пошли в шатры свои, и радостные, и с веселым сердцем, из-за всего того добра, что сделал Господь Давиду, рабу своему, и Израилю, народу своему. Интересно, Шломо здесь не упоминается. Прежде всего, благо Давиду, потому что Давид жил храмом, Давид говорил, в Тейли мы читаем, «Имитен тнумале афапа, если я дам своим глазам сомкнуться, это почему бы не поспать ночью? Все время я хочу молиться, приближение, приблизить тот день». И когда он понял, что Всевышний не дает ему возможности или права на возведение храма, то Давид принял это, но сделал все, что он мог. Тоже мы об этом много говорили. Заготовил золото, заготовил железо, заготовил все необходимые вещи, стройматериалы, осветил, сделал основу для храма, сделал, вырыл шитим, вплоть до, чуть ли не до мейтехом, из самых бездн до воды. Поставил на колени весь Ближний Восток, чтобы уже Шломо был иш шалом, человек мирный, не нуждающийся ни в войнах оборонительных, ни в превентивных ударах по врагам, которые угрожают его безопасности. И все же мы называем, видите, Всевышний относится к этому проекту возведения храма как цель, мечта, проект главный всей жизни царя Давида прежде всего. А Шломо уже это его порождение. Есть даже мидраш, который рассказывает о том, стих, из которого это учат, что Давид услышал, как люди говорят, когда этот уже Давид умрет, чтобы Шломо мог построить храм. И Давид не обиделся, он не возмутился. Да за такие речи можно пустить человека по статье, обвинить человека по статье бунтующий против царя. Морет бе Малхут. Морет бе Малхут подпадает под эту уголовную статью еврейского Торонического кодекса, ему сразу же грозит смертная казнь, будь то это просто слова, будь то это даже плевок в сторону царя. Давид был рад, потому что Давид говорит, люди ждут, хотят храма. Люди, Давид пока живет, да, Всевышний не дает ему построить храм. Шломо, и они хотят, чтобы, пусть даже ценой потери царя Давида, но храм наконец-то был построен, и Давид был рад этим речам этих вот евреев. Спасибо за внимание. На этом мы остановимся, и в следующий раз мы продолжим 9 главу. Оставайтесь с нами, берегите себя от этой третьей волны. Я говорю, те, кто в Израиле находится, какая-то страшная третья волна. У меня у моих детей, дочек по 7, по 8, по 12 девочек в каждом классе, больных, не в бедуде, не, в общем, что-то необычное, что-то, по-моему, более серьезное, как раз вот перед агонией этого коронавируса, потому что уже сейчас идет вакцинация всего Израиля, на сегодняшний день 1,5 миллиона, Барух Ашем, Кен Ербу, получили прививку первую. Ну, в общем, берегите себя и своих близких. До свидания. Спасибо за внимание. До следующих встреч.